«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. И сегодня первые полчаса мы с вами поговорим с Есенией Павлоцкой, лингвистом и автором блога о русском языке. Сейчас, вероятно, мы с ней пытаемся, да, уже связались. Есения опубликовала текст, или газета «Ру» опубликовала текст Есении по поводу запрета мата в социальных сетях, и поэтому вот мы решили пригласить, поговорить и подвести промежуточные первые итоги вместе с Есенией. Есения, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, ну, мы видели все новости, по-моему, это была середина, может быть, или конец прошлой недели, о том, что, значит, в понедельник прошлой недели, в первый, значит, вступил в силу этот закон о запрете мата в социальных сетях, и где-то к концу недели появилась первая статистика, и оказалось, что народ, значит, был всплеск зафиксирован в комментариях и так далее. Я констатировала, что в моей ленте, например, на Фейсбуке, огромное число интеллигентных, уважаемых людей из хулиганских, вероятно, побуждений, закавычивая и так далее, но все равно попытались вставить это слово какое-нибудь из известных всех. И, ну, видимо, чтобы проверить, работает ли закон. Очевидно, закон не работает, ну, абсолютно очевидно. То есть там вопрос состоял в том, что если человек употребляет такое слово, обсценную лексику. Кстати, я не знаю, Есения, вы смотрели этот закон, перечислены ли там эти слова или нет? Что его банят, ну, если все, значит, или сносят этот комментарий, содержащий эти слова. Слова-то перечислены или нет, позорные?
Не должны быть перечислены, но они должны быть косвенно названы.
Что они должны быть у нас в уме, а мы их все знаем. Потому что есть же слова на стыке, да, вот вы свой материал посвятили в газете «Ру» разбору, в общем, происхождения не столько, так сказать, такого... не столько этимологии, да, потому что, в общем, все там уже все эти мифы перечитали 4 раза и вдоль и поперек, и каждый себе там выбрал, что ему больше нравится. А вы посвятили ваш материал больше попытке разгадать, почему мы эти слова так чувствуем, почему мы их воспринимаем действительно сильными. Ведь да. Человек, полностью лишенный мистического сознания, такой, как я, допустим, полностью, у меня его нет, там, атеист или так далее, все равно мы не можем не признать, что эти слова, ну вот, они вызывают какие-то чувства повышенные всегда. Это всегда раздражитель такой, да, на который ты реагируешь, либо ты, и ты для себя решаешь, там, ты используешь это или нет. Вы пришли к выводу к какому в своей публикации в газете «Ру»? Почему человек, русский человек, так слышит эти слова? Как вы в итоге объяснили это?
Ну, объясняется это на самом деле непросто, потому что, во-первых, у слов действительно очень мощная история у этих, то есть даже если мы о ней не знаем и не догадываемся, мы все равно представляем себе, что табу есть табу, табу не появляется на пустом месте. То есть здесь работают 2 фактора. Во-первых, это древность этой лексики, то есть загадочность такая, мы же не смотрим сейчас, не читаем монографии про то, что это там обсценный код мужской в первобытном обществе, и даже не смотрим там эти таблички все, найденные в 12 веке, где эта лексика была представлена. Мы знаем одно, что это запрет, и для современного общества раздражитель конкретно это, уже новая лексика, и ее новые функции, инвективные, ругательные, так или иначе, для современного человека мат плох в основном тем, что, ну, это запрет, какие-то плохие слова. Почему они плохие? Затруднились бы ответить и люди, которые создавали этот закон, и люди, которые с ним согласны, и люди, которые с ним не согласны, потому что лишь небольшая группа ученых, которая этим занимается, делает не просто какие-то предположения, а совершенно конкретно говорит о том, какие корни есть у этой лексики. Все остальные люди, которые языком просто пользуются, носители языка, они знают одно. Это плохо, это очень плохо и очень давно плохо. Поэтому это всегда какая-то энергия раздражения, запрета, вместе с тем выброса какой-то энергии, когда мы употребляем эти слова, мы всегда находимся в каком-то, ну...
Ну а как же...
Нейтральная лексика, безусловно.
А как же составляющая смеховая? Ведь... Вы с нами, Есения, что там прерывался звук? А, нет, Если не, вероятно, надо будет перезвонить, да, или как-то связаться по новой. Да, мы что делаем?
Нет, давайте я слышу вас.
А, вы здесь? А, вы здесь? Как же смеховая, да, как же смеховая составляющая? Так вы этого как бы не затрагивали, не рассматривали. Но вот я вчера видела ролик. Я его, кстати, наверное, утащу к себе в Телеграм. Там размещу. Наверное, не знаю, может быть, меня забанят за это в Телеграме или нет. Ну, в общем, такой ролик, когда подвыпившая женщина стоит у плиты, жарит котлетки, уже в возрасте такая, она жарит эти котлетки и почти плача говорит, что как ей надоели эти котлеты. Вот не может, надоели, не может она больше их видеть, котлеты эти, уже поперек горла, а котлет много, ну, то есть, видимо, там целая семья ждет этих котлет в перспективе. И что она хочет на Занзибар? И что вот, и даже на этом Занзибаре она бы вот поехала бы в январе именно на Занзибар и ела бы там водоросли, а только не котлеты вот эти вот, которые приходится, значит, ну, и ты понимаешь, что она их там всю жизнь готовит и все. И она, значит, и так вот вперемешку, значит, то жалуясь, то говоря оператору, ну, кто-то на телефон это снимает, посмотри, какие котлетки. И все это снабжено, как вы можете догадаться, все эти причитания, они снабжены обсценной лексикой. Ну, такой. В общем, она не имеет значения там ругательного или там какого-то. Вот это такое сопровождение речи, которое делает сцену более смешной. Я уверена, что она понимает. Эта женщина, когда, и она говорит в какой-то момент, что ты смеешься, ничего смешного, хочу на Занзибар и так далее. И мат, мат, мат. И мне смешно тоже было. Ну, то есть вот это... Эта часть, почему вызывает это смех у человека? Почему иногда интеллигентные люди, которые могли бы обойтись, безусловно, у которых это не слово паразит, почему они иногда это употребляют, и это действительно становится смешным? Где грань между недопустимым и смешным? Она есть?
Конечно, она есть, но, видите, здесь речь идет о том, что, ну, во-первых...
Так, связь у нас очень плохая. Да, мы, наверное, сейчас будем по другому номеру связываться. Я напомню нашим слушателям, что можно писать через Телеграм к нам в эфир. Вот Алла из Северного Тушина пишет, что же непонятно. Например, один мужчина посылает другого на детородный орган. Ясно, что это обидно и неприемлемо. Да он же может же не так это сделать. Он может по-другому это сделать. Все равно будет обидно и неприемлемо. Понимаете? Ведь тут же сами слова, они... как сказать, по отдельности они могут ничего не вызывать, да, но в определенной ситуации, с определенной интонацией и даже другими словами, если это делать, можно еще сильнее обидеть. Привет, Настя, пишет Алексей Никитин. Спасибо. Значит, через Телеграм пишем на «Говорит МСК-бот». И, кстати, как ваш опыт? Вас откуда-нибудь, откуда-нибудь убрали ваши комментарии, содержащие такую лексику или нет? Или еще такого не было? Пробовали ли вы писать чуть больше с использованием мата после вступления в силу закона? РПЦ вчера вот была новость, там усомнилась в эффективности и так далее. Ну, понятно, все констатируют, что это неработающая история. А нужно ли государству обозначать... ну, вот, позиции свои, что вот мат в общественных местах недопустим, а социальные сети – это общественное место. Да, Есения, здравствуйте, вы опять с нами. Да. Алло.
Алло.
Ой. Да, ну, это совсем уже изменение голоса. Ну, ладно, неважно, давайте мы с вами поговорим тогда, раз не получается связаться с гостем. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Без мата не выполнится ни одна тяжелая работа, пишет Игорь, который помогает себе, видимо, крепким словцом. А сюда можно матом писать? Спрашивает Тони. Нет, сюда к нам не надо писать, потому что ведущий эфира, он находится в эфире. Это такая, в общем, такое напряжение. И если вдруг... Ну, нет, у нас такого не бывало, чтобы ведущий зачитывал мат, но это просто сложно фильтровать, нужно больше энергии. Алло, здравствуйте.
Да-да, здравствуйте.
Еще раз, да. Здравствуйте, Есения, это вы. А то мы на мужчину сейчас на какого-то попали в какой-то момент. Итак, скажите, вот эта вот грань, ведь смех, он рождается из-за запретности, разве нет?
Конечно, во-первых, это контраст, потому что мы сочетаем разные кистры, поэтому нам смешно, потому что мы, ну, это так работает в любой шутке, когда мы сочетаем контрастное, несочетаемое, когда какая-то у нас есть гипербола. С матом это работает точно так, особенно когда там какая-то терминология, плюс какая-то ирония, плюс еще что-то, потому что да, потому что очень разные регистры, поэтому и смешно в том числе.
Угу. Ну, а как вы считаете, государство должно вот определять свою позицию по отношению к мату вот таким вот образом, или это бессмысленно?
Это абсолютно бессмысленно.
Абсолютно бессмысленно.
Действительно, алло? Запрет. Сколько? Да-да. Угу. Запрет мата, причем даже если мы не запрещаем его фактически, а даже намереваемся ограничить использование лексики и рекомендуем, как в этом законе сказано, рекомендовано социальным сетям блокировать посты с такой лексикой. Даже это одно намерение может привести к появлению контркультуры. То есть, наоборот, простимулировать развитие обстоятельной лексики и ограничение такого мощного языкового сегмента и свободного его использования напрямую ведет к языковой трансгрессии. А что это значит? Это значит, что развитие табуированной лексики может выйти за пределы, которые мы себе вообще сейчас представляем хоть как. Как это будет проявляться, мы пока еще не можем предположить. И это тоже неплохо, в общем-то, это вообще никак, просто факт. То есть я сейчас не пытаюсь сказать, что мы даем плохим словам топливо, а хорошо бы их напротив сдерживать. Но, по сути, именно это мы и делаем. Когда мы говорим «нет, нельзя», а у нас мат вообще в принципе табу, то есть он запретен сам по себе, по природе своей, мы еще сверху накладываем какой-то запрет, делаем из этого суперсекрет, суперпритягательный. Поэтому, конечно, это только пойдет на пользу развития обсценной лексики. Поэтому это бессмысленно в корне просто. Мы получим абсолютное противодействие.
Ну, то есть получается, что еще, а если вдруг наказание будет отработана отточенная техника наказания за это, может быть, тогда это все может сработать?
Ну, тогда мы все переместимся в антиутопию, и это будет, конечно, очень интересно, потому что почему бы и нет? На самом деле, вот знаете, это же сюжет распространенный, ну вот новояз, например, мы убираем там местоимение из языка и теряем личность. Вот это сказочная такая, сказочный сюжет, когда мы с определенной интонацией произносим какие-то слова или запрещенные слова, и у нас кто-нибудь там умирает или рождается, там того же Гарри Поттера возьмем, это волшебный мир, либо это мир антиутопический. А в реальности этого быть просто не может. Но даже если мы предположим, что такое может быть, для этого феномена есть название «эффект кобры», а мне о нем приходится довольно часто говорить в связи с вот этим законом, когда мы получаем в точности наоборот, в противовес тому, чего мы хотели, совершенно обратный эффект, двойной. Мы запрещаем, получаем в два раза больше. Поэтому нет, даже если представить себе, что за это будет какой-то штраф и наказание, ну, люди просто не будут этого выносить, потому что это естественно, это язык, это огромная его часть, это не какой-то маленький сегмент, огромная и самая древняя. Поэтому едва ли это может быть реализовано на практике, как-то воплощено.
Но я сейчас у себя в телеграм-канале Аношка расшарила эту ссылку на женщину с котлетками, про которую я говорила, чтобы посмеялись и порадовались наши слушатели, у которых есть телеграм. Телеграм, кстати, очень легко установить, прям совсем легко. Они пока самая либеральная социальная сеть из всех ныне существующих, наверное, одна из самых многочисленных. В Apple Pay, в Google Pay, нет, в Apple Store идете, или в Samsung, или в Galaxy Store, куда угодно, набирайте там Telegram, устанавливайте, это просто пальцем надо тапнуть по экрану один раз. Набирайте там свой номер, получаете код, подтверждаете номер, все, у вас привязан, у вас появляется Telegram, возникает там такая книжка, как будто бы контактов. А если вы наверху набираете «Говорит МСК-бот», то вы попадаете фантастическим образом к нам в Telegram-канал для сообщений, для связи с эфиром. При том, что он у вас никогда, конечно, не был в ваших контактах. Но вы можете его добавить. Ноил пишет: «Вчера не мог понять, почему в туалете так воняет не у писсуаров, а рядом с раковиной. К вечеру выяснилось, что источник – сушилка Airblade. Как такое объяснить коллегам без слов связок? И это не какой-нибудь таксопарк, а федеральная служба». Ну, вот человек рассказывает, в каких ситуациях он применяет мат, видимо, для рассказа, да, для того, чтобы усилить впечатление. Но, конечно, это абсолютно наказуемо, например, в сфере СМИ, в сфере медиа. Вы знаете, что за употребление мата Роскомнадзор вносит предупреждение, два предупреждения, закрытие СМИ, отобрание лицензии. У нас есть лицензия соответствующая. Кстати, если вы заходите на «Говорит МСК-бот», вы можете увидеть там сверху все эти данные, в том числе по лицензии. Вот, поэтому в медиа, конечно, нельзя ничего этого употреблять, а в социальных сетях ведь люди, хоть вместо публично, чувствуют себя чуть свободнее. А Есения, а как, если у вас, вы только русский язык изучаете, или у вас есть опыт изучения других языков иностранных?
Ну, конечно, есть опыт. Лингвистика не может быть изучена, если вы не сопоставляете свой язык с чужими языками. Поэтому,
а вот объясните тогда, вот сегодня Ларри Флинт, что у меня сердечная недостаточность, умер и так далее. Вот объясните, в английском языке, например, ну, самый просто близкий, я могу сказать, что я работала вот с итальянским языком когда-то, и я... Знаете, как вот ты как глухонемой в этом смысле. Вот ты видишь эти слова, ты знаешь, тебе говорят, это ругательство, например, да, слово на букву F по-английски, допустим, которое может быть и глаголом, и существительным, и чем хочешь, и прилагательным. А, ну, и ты его ассоциируешь с нашим сильным словом каким-нибудь, и полностью просто исключаешь из своей речи, допустим, ну, на всякий случай. Но внезапно ты понимаешь, что в фильмах, что в речи, даже вот в тех ситуациях, когда ты этого не ожидаешь, но вполне себе приличные люди там вдруг в качестве такого то ли не междометия, но, в общем, употребляют эти слова, ты понимаешь, что вроде бы они у них там в том языке легче воспринимаются. Это так или нет? Или это ошибочно? Как научиться чувствовать ругательство иностранного языка?
Ну, для того, чтобы почувствовать не только ругательство, а вообще слова другого языка и все их оттенки смысловые, нужно думать как человек, который использует этот язык, и быть его носителем. Поэтому в какой-то мере это невозможно для нас, потому что мы можем только познать это, но ощутить едва ли, но только если мы переместимся в зону носителя языка. В том и дело, что все эти вещи могут быть связаны только с ментальностью, а для этого язык нужно изучить, и не только фактически как предмет, а его нужно пропустить через себя, и когда ты будешь на нем свободно говорить и чувствовать его, тогда, может быть, ощутишь и силу этих слов в том языке. Ну, опять же, здесь речь идет еще и о том, в какой момент человек изучает язык. Если это совсем взрослый человек, то, ну, едва ли. Поэтому вопрос такой, очень сильно зависит от самых разных факторов.
Ну, тут же важно не опозориться, да, там такой момент, и поэтому, да, на всякий случай. Но скажите, правильно ли я понимаю, что вот, например, английский, ну, мат, он слабее, чем наш для англичан или для носителей английского языка? Или это ошибочное представление?
Сложно сказать. Скорее всего, ошибочное, потому что там совершенно по иному пути развивается лексика, в принципе, но язык сам по себе. Там он точно разнообразнее, то есть английский мат в принципе разнообразнее, но, скорее всего, они не подтягивают в свое использование ежедневное вот такого бэкграунда тяжелого, который используем мы. Потому что только у наших носителей языка, русского языка, я слышала вот эти теории все про то, что мат там портит генотип, что плохо там заряжает воду, все вот эти вот околонаучные, если можно так сказать, теории. То есть у нас представление о мате как о чем-то совершенно черном, о чем-то таком, к чему нельзя вообще притрагиваться, ну или как минимум чем-то оскверняющим, загрязняющим речь. А в английском языке мат в гораздо большей степени работает как смазка синтаксическая, поэтому там, скорее всего, просто для нас, во-первых, создается впечатление, что он легче, а во-вторых, там он эксплуатируется легче. Но в целом и в общем сложно судить, не будучи носителем, опять же.
Понятно. Значит, нам пишут через телеграм и через смски. СМС номер +7 925 888 88 948. Телеграм, говорит МСК-бот. В Испании и Сербии мат вроде бы не запрещен, и там очень широко его используют в разговорной речи. Это Елена Сергеевна пишет. Андрей Беликов пишет, русский язык богат и вполне компенсирует любые запрещенные слова. Иван пишет, не ругаюсь уже 20 лет и в школе, и в институте, и на военных сборах, и работаю с военными, везде спокойно себя чувствую. Невозможность что-то объяснить без мата звучит как детские отмазки, нужно просто захотеть, но никто не хочет.
Так, вопрос встречный, зачем? Почему мы вычеркиваем какую-то часть из языка? Это тоже часть языка, огромная, огромный пласт лексический. И вот когда говорят, почему нельзя изъясняться без мата? Вот у нас язык богатый, и можно спокойно компенсировать. Что компенсировать? Это тоже язык, это тоже наш язык, абсолютно тот же, причем он исторически очень богат. Ну, то есть не может быть такого, чтобы у лексики какой-то появилось 27 функций, она существовала с каменного века, и вдруг почему-то она оказалась для языка незначимой. Совершенно очевидно, что она для языка значима. Почему мы должны ее вычеркивать? Почему мы должны ее отторгать, говорить? А вот у нас язык богатый, так он этим богат в том числе. Нужно просто с этим смириться. Он богат в том числе за счет обсценной лексики. Поэтому тут вопросов много в ответ.
Ну, 13 фанат пишет: здравствуйте, Анастасия, штрафы за мат подействуют точно. Ну, вот если будут. Если будут. У нас матерный язык табуирован, но по религиозным мотивам. Расскажите буквально пару слов. Вы про это писали у себя в вашем тексте на газете «Ру». Но эти религиозные мотивы, они уже... Не знаю, о чем говорит наш слушатель, но вы писали про какие-то совсем древние дела, которые мне Пелевина в какой-то момент начали напоминать, когда я читала ваш текст.
Вот, да, это одна из версий, но это не то чтобы теория какая-то, ну что может быть так, а может быть так. То есть это одна из интерпретаций факта того, когда эти слова появились и в связи с чем. И там есть, да, интерпретация такая, что это какой-то гендерный код, который использовался во времена, когда у нас была широко распространена инициация, то есть переход из одного состояния в другое. То есть...
Ой, пропала опять. Да, меня не читаете, спрашивает деревенский парень. Есения, спасибо вам большое за то, что вы нам уделили вот время вот, и преодолели эти проблемы со связью. Спасибо. Да, спасибо большое.
Спасибо.
Наши слушатели, давайте, у нас чуть-чуть осталось, буквально 2 минуты. Расскажите, вы были забанены или изгнаны откуда-нибудь за ругательство? Вот с начала работы вот этого закона. Или на вас никто пока не донес? Ведь это же там можно просто сделать репорт. Можно поставить эксперимент, договорившись. Мы, как люди ученые, могли бы, например, это сделать, но вот я не решаюсь у себя там в телеграм-канале начать вдруг использовать мат. Я вижу, что некоторые авторы, на которых я подписана, допускают это. И я, честно говоря, ну, не знаю, у меня сложные впечатления от этого, при том, что там человек умный, мысли вроде. Но вот как-то оформление, мне кажется, оно немножко принижает планку, хотя она там помогает экспрессию, может быть, свое отношение личное человеку выразить, да, по каким-то вопросам. Я не решаюсь пока этого делать, я не знаю. А ваш эксперт дома с родными матом общается, спрашивает: Сергей, Есения, вы еще, я слышу, с нами, скажите, вы используете мат в обычной речи или нет?
Конечно. Ну, во-первых...
Конечно!
Естественно, это абсолютно естественно. Я вообще себе очень плохо представляю лингвиста, который блокирует какие-то слова в своей речи. Это очень-очень странно. Ну, то есть я патологоанатом на трупы предпочитаю не смотреть. Ну, то есть это супер странно. Конечно, использую терминологию и сленг, и жаргон, и мат, и все, что требуется.
А при детях? Вот вы про женщин говорили, что там, значит, сакральная вот эта вот часть, или мужской язык. Да, вот, кстати, в азиатских языках есть разделение на мужской и женский, такое оно уже там чуть-чуть осталось, но есть. Даже слова специальные есть. Да, например, мужское, и да, женское, они по-разному. Вы написали про женщин, но вы не написали про детей. Но ведь при детях не принято же ругаться все равно. А вы как считаете?
Ну, не принято, но это уже современное, социальное. То есть, конечно, когда мы находимся в каком-то месте, где не принято эти слова употреблять, или когда рядом дети, ну, конечно, есть социальное табу, помимо всего прочего, есть какие-то рамки приличия, которые мы все негласно соблюдаем, поэтому есть просто какая-то коммуникативная какая-то ситуация, в которой себя как-то не принято вести. Поэтому, конечно, при детях этого нет.
А с какого возраста дети уже могут это слышать, как вы думаете?
Могут слышать дети это с самого рождения, потому что вокруг них эта лексика, как и любая другая, присутствует постоянно. И ребенок, конечно же, впитывает все как губка, потому что у него идет сензитивный период восприятия языка до 7 лет, когда мозг наиболее активно погружается в речь, изучает язык, осваивает. Поэтому ребенок это слышит постоянно. Ему не обязательно расти в условно плохой семье, где эти слова используют. Как только он соприкасается с социумом, он слышит эти слова и запоминает.
Не получится вырастить принца Гаутаму. Спасибо вам большое. Значит, у нас сегодня была с нами Есения Павлоцкий, лингвист, автор блога о русском языке. Мы сейчас слушаем новости, после них продолжаем.
Хороший вопрос.
Ну что, дорогие друзья, продолжаем. А, вы знаете, что... Да, я, у меня получилось эту женщину с котлетами к себе в телеграм-канал в виде видео, кажется, выложить. Я еще одну ссылочку нашла на новостях. И так что подписывайтесь, пожалуйста, заходите, подписывайтесь. И там, в общем, я надеюсь, что много, может быть, смешного вы увидите. Просто телеграм-канал Оношко. Кириллица пишется Оношко. А есть еще Будкин. У него маленький-маленький пока телеграм-канал. У него своя манера. Он никогда не дает ссылок на исходник, который он цитирует, и он имеет в виду, что вы сами можете пойти и найти новость по ключевым словам, что, в общем, наверное, такой тренажер. Но вот Будкин пишет, что генетику Проскуриной, которая жаловалась Путину на низкие зарплаты, дадут премию в 5 миллионов рублей. Я, кстати, этой новости не видела, вот, и читаю с Будкина, полностью ему доверяюсь. Это премия за значительный вклад в разработку технологий. Об изменении зарплат у нее и ее коллег не сообщается. А я тем, меж тем, видела сегодня новость о том, что проверили по срочному сообщению, проверили уровень зарплат, значит, в этом институте, конкретно у Проскуриной. Оказалось, что она, оказывается, за 20-й год действительно получала зарплату, ну, неплохую, это неплохую, это я говорю, а просто назвали цифру 44 тысячи рублей, из которых действительно 25 тысяч составлял оклад, а все остальное какие-то надбавки. Но годом ранее, в 2019 году, за счет какого-то гранта нашего, российского, у них была больше зарплата. И видите, люди, ученые, они такие люди, они, видите, они расстраиваются, когда у них меньше становится денег в месяц, от года к году, то есть когда цены вокруг растут, все, инфляция, там, значит, доллар ведет себя как хочет, нефть ведет себя как хочет, а у них просто в пандемийный сложный год меньше стало денег, и поэтому, мол, не знаю, вот вы новую информацию-то получили, что 44 тысячи рублей нормально это зарплата или нет там для ученого, старшего научного сотрудника. Ну, а сейчас, говорят, ей будут выделить премию. Не знаю, это ей или это грант опять выделят на то, чтобы им там зарплаты хоть чуть-чуть привести там в соответствие с представлением о среднем классе, не знаю. Вот. Но обсуждать мы это, наверное, сейчас с вами не будем, потому что у меня была попытка обсудить это с вами, пригласить, например, настоящих научных сотрудников, чтобы они позвонили и рассказали, какая у них ставка и сколько они там получают. Но кроме меня этим занимаются многие СМИ, издания. Я видела несколько призывов в телеграм-каналах, например, у Знака, Знаком и у V-Times. V-Times — это предыдущая часть коллектива предыдущих Ведомостей. Они вот свой проект запустили. Вот они там про экономику, про экономику все пишут. Ну вот и про зарплаты они тоже прям предлагают писать им, конкретные свои случаи описывать. Они решили сделать подборки. Мне кажется, что, конечно, какие бы подборки ни появились, уже никакой прежней реакции это не вызовет, потому что один раз срабатывает один герой, да, вот это старший научный сотрудник биогенетик Анастасия, а второй, третий, десятый, или если кто-то покажет, а вот у нас еще 10 тысяч человек написали, что они получают там мало, эффекта этого не будет иметь. Сейчас скажут, да кто это такие вообще? Кстати, новость у нас есть про то, что, оказывается, на пресс-конференцию Путина не имеют права отказывать присутствовать в СМИ. Для меня это было удивительно. Сейчас суд проиграло некое сетевое издание, про которое, ну вот я лично там никогда не слышала, пока сегодня в новостях оно не появилось в этой связи, которая подавала заявку, оказывается, на присутствие на пресс-конференции Владимира Путина. Издание называется «Сота Вижн». «Сота Вижн». У него нет газеты, у него нет... это не газета, это не радио, это просто вот сетевое издание. У них есть аккаунты просто в различных соцсетях, всех вражеских, значит, на YouTube, в Instagram, на Фейсбуке, там, еще где-то. Ну, в общем, я просто набрала «Сота Вижн» в Google, да, и посмотрела. То есть там все вот, все ВКонтакте и так далее. «Сота Вижн», они делают там, это какое-то маленькое медиа, которое на самом деле имеет лицензию СМИ. У них есть лицензия, они это не просто люди на коленке делают. И они подали иск к администрации президента России за отказа допустить журналистов на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина. Это там, где журналисты сидят, и в этом году они сидели отдельно, поднимают карточки, и кто-то выбирает, значит, там, с кем, кто сейчас, кому слово дать и так далее. Помните, наверное, эту историю всю. Маша из Владивостока, это вот оттуда. Объясняя суть иска, в редакции сообщили, что закон о СМИ не предполагает возможности отказа в аккредитации, если соблюдены правила подачи заявки. А соблюдены они все были. А нежелание государственного органа видеть того или иного журналиста не может быть причиной отказа, отмечают они. Но судья сочла обжалование действий подчиненных главы государства, то есть тех подчиненных, которые принимали решение, давать кредит, ну, приглашать или нет на пресс-конференцию, прямым либо косвенным вмешательством в конституционно-правовую и иную деятельность президента как главы государства, обладающего неприкосновенностью и осуществляющего верховную государственную власть в Российской Федерации, что недопустимо и нарушает основы конституционного строя Российской Федерации и принцип разделения властей, закрепленный в статье 10 Конституции РФ. Вот, то есть это покушение на конституционный строй, вот это вот их жалоба. Ну, и я думаю, что они, наверное, я так думаю, они пойдут дальше, когда вас не устраивает решение суда, у вас есть возможность там подать апелляцию, там есть какой-то свой процесс, процедура. Вот, и посмотрим, чем это дело кончится, но я должна констатировать изнутри, глядя в нашем, значит, вот СМИ, говорит Москва, как происходит, значит, запускают, открывают эту подачу, прием заявок на участие в пресс-конференции. Мы отправляем заявку, и потом все с радостью там пишут, с радостью, так как если бы этого могло и не произойти, пишут, все, пригласили, заявляем журналиста, обязательно пишем, кто пойдет. Вот у нас в этом году ходила Евгения Волгина, например, так же, по-моему, как и в прошлом, если я ничего не путаю. Вот, Евгения Волгина, и вот она там была, ну вот ей не дали слово, если я ничего не путаю, ну, в этом году, но бывали случаи, когда и вот и наши журналисты там задавали, но дело в том, что все равно разрешение, вот это вот приглашение, вот вы получили приглашение, оно воспринималось как праздник, вот, ну посмотрим, будем следить за развитием, как они там будут биться в суде. Ларри Флинт умер. И вот кто-то говорит и пишут шутники, значит, что он умер в знак протеста против новой этики. А это, вы знаете, ему 78 лет, основатель американского порнографического журнала «Хастлер» Ларри Флинт. Если я ничего не путаю, он еще как-то экстравагантно жил, у него был особняк, и он там жил, у него жили там на попечении как огромное количество каких-то фотомоделей. Вот такой TikTok-хаус был там у него. И вот все, сердечная недостаточность и новая этика. Вот обратите внимание, что вчера «Новая газета» опубликовала письмо, это не письмо, это манифест режиссера Богомолова. Я у себя в Телеграм-канале выложила ссылку, если там отмотать, после «Женщины с котлетами», потом про вот эту вот ложную беременность, сейчас тоже, может быть, успеем поговорить. Да, вот, про Юлию Навальную, вот у меня там, и вот четвертое, получается, от конца, и ссылка на манифест Константина Богомолова называется, этот манифест «Похищение Европы 2.0». Это очень многословное произведение, которое читается трудно. Приходится, мозг начинает отвлекаться, приходится возвращаться, останавливать себя, возвращаться глазами, перечитывать некоторые пассажи по нескольку раз, чтобы понять, значит, о чем речь. Но, в общем, это такое. Иногда вдруг мне иногда казалось, что текст бессвязный, но на самом деле там, если вдуматься, наверное, связь можно установить и так далее. Но он очень переполнен всяческими аллюзиями и историческими всякими данными, из чего я сделала вывод, что, может быть, Ксения Анатольевна Собчак, если не сама писала, то, может быть, помогала или редактировала, на что она у себя в Телеграм-канале где-то уже, видимо, не один человек ей написал об этом. Она написала, вы что, какие райтеры, я занята, мол, занята, но и зная, что Ксения Анатольевна училась просто замечательно, и у нее хорошая память, я не исключаю такой возможности, что она приложила к этому руку. Манифест сводится, если коротко, к тому, что новая этика – это новый коллективный Запад идет не по тому пути, принимая и воздвигая на пьедестал новую этику, мы, проснувшись ото сна, пробудившись ото сна социализма, хотели пойти к Европе, но мы думали, что Европа там осталась какая-то донацистская, довоенная, а ее уже нет. Там уже новая стена плача в виде новой этики, когда люди начинают переворачивать себя, вытаскивать какие-то обиды, воздвигать или свои внутренние драмы, возвеличивать, а на самом деле запрещают оскорбления друг друга. А вот нам бы хотелось, чтобы звериная сущность человека и темная сущность человека тоже приветствовалась, чтобы не запрещалось оскорблять. В то же время он тут же жалуется на то, что если ты выходишь с иным мнением, тебя гонят. Ну, как бы есть противоречие в этом тексте. Я не знаю, кто читал из вас, может быть, вы, если есть такие, прочел кто, согласен, не согласен. Ну, в общем, если коротко, то это такая немножко попытка не знаю, какого-то сдержания нашествия, наступления этой новой этики, которая, конечно, она нашествие и наступление свое ведет через гостиные светские, если пользоваться нашим новоязом, да, она идет через высшие слои, конечно, самых там каких-то, через элиту, которая либо принимает, либо не принимает эти новые этические законы. И, конечно, они к нам приходят, ну и в том числе, поскольку никому это, в общем, особо не нужно, они часто приходят через НКО, а НКО это чуть ли уже не ругательство, вот, и ассоциируется с образом врага, тогда как в самом коллективном Западе на самом деле тоже совершенно нет никакого консенсуса на этот счет, но там элиты уже определились, а у нас пока что нет. И вот есть такие манифесты, как у Константина Богомолова, который говорит: нет терпимости, нет новой этики. Как вы считаете, читали ли вы? Давайте обменяемся мнениями. Буквально 4 минуты выделим на это, целых драгоценных 4 минуты эфира. Телеграм наш канал «Говорит МСК-бот». Наш смс-портал +7 925 888 88 94 8. Наш прямой эфир 7373 948, 495 код. Это очень легко. Набираете 8 495, это просто, потом 7373 94 8. Что такое новая этика? Разделяете ли вы идеалы новой этики, равенство мужчины и женщины, например, недопустимость насилия, допустим, в отношениях в том числе, абьюз, вот эти все скандалы, связанные с тем, что человек себя вел недостойно, например, когда-то. Но тогда это еще не было так обсуждаемо. Но если мы сейчас не будем этого обсуждать, то это будет повторяться. Поэтому сейчас надо обсудить, разве нет? Серьезно, пишет Михаил, а оскорбляют, по-моему, только несистемные оппозиционеры, куда и Богомолов, ну тут много ошибок, у Михаила много ошибок, она пишет, куда и Богомолов, я бы поправила, да, записался. Записался? Это охранительный абсолютно был манифест. Пришла, так сказать, беда, откуда не ждали, в стане любителей искусства. Понимаете, Богомолов, который со своей экстравагантной свадьбой и так далее, режиссер, который на передовой раскрытие человеческой сущности, да, через спектакли и так далее, он пишет о том, что ему не нравится эта новая этика. Она больше ему напоминает какой-то новый рейх. Вот, и если ты не разделяешь эти ценности, тебя изгонят из этого общества и посадят в виртуальный концлагерь, тебя закидают, тебя, да, не будут душить там каким-то газом, но тебя так обольют, что ты, значит, уже не захочешь жить. Значит, Михаил дальше пишет, завтра в Европе поднимут коммунистические флаги, и мне интересно, как быстро Богомолов оды коммунизма начнет писать. Нет, Михаил полностью, я, видимо, была, я плохо, наверное, пересказываю, плохо объясняю. Михаил меня точно совершенно не понял. Михаил, я вижу, у вас есть Телеграм, заходите в Телеграм Аношка, прочитайте там этот манифест. Это займет у вас некоторое время. Я не знаю, но у меня минут 10, это много заняло. Я прям вчитывалась. Плюшева пишет, я допускаю и считаю, что нас так и воспитывали, просто можно без явных перегибов. А как воспитывали в толерантности, в смысле, что нельзя там бить... Нам говорили, нельзя бить девочек, например, вам говорили. Вам, мальчикам, говорили, что нельзя бить девочек. И девочкам никогда не говорили, нельзя бить мальчиков. На что мальчики приходят, вот у меня сейчас жалуются, что девочки на них напали. Видимо, потому что им не сказали, что нельзя. Ну, насчет толерантности, это правда. Будем толерантны ко всем, но избирательно, пишет Валерий. Ну, то есть вам противна эта идея. 7373948, алло, здравствуйте. Новая этика вам нравится? Вы согласны?
Ну, там перегибов слишком. Здравствуйте, очень много.
Здрасте. А где перегиб? Вот где вы увидели?
Да вы знаете, это называется как охота на ведьм. Когда начинаешь их ловить, тогда можно уже и нормальных людей сжечь. Потому что перегибы женщин нельзя бить, а в итоге феминизм настолько перегибает уже палку, что я уж не знаю, где мужики.
Нет, нормальные. Пример. Приведите пример перегибания палки феминизма. Ну, просто пример, живой.
Ой, вы знаете, есть такая новость в Финляндии. Женщина изменила мужчине, родила ребенка. Ребенок оказался не от него, а суд присудил ему же платить алименты. Вы представляете, до чего дошло? Притом суд сказал, вы знаете...
А какое имеет отношение к феминизму?
Ну, это даже не феминизм, это вот перегибание палки вот того, что вы говорите, мол, права защищать и тому подобное.
То есть так вот это же еще не конец, но суд присудил. У нас тоже вот суд там регулярно что-нибудь
решает. Нет, присудил, знаете, какая была
вещь сказана? Потому что он списан как отец,
потому что по-другому нельзя. Так нельзя биологически...
Да, нельзя выписаться. А вы не знаете, у нас можно, кстати, себя лишить отцовства, если вы вдруг обнаруживаете, вот чисто юридически. Ну, допустим, такая ошибка случилась, ну, несчастье в семье, измена и все такое. Вы понимаете, что ребенок не ваш, но вы, ну, вас вписали, вы потому что не знали сначала. Ну, вот он растет и похож там на соседа, да, я пошло сейчас скажу, допустим. И вы делаете экспертизу, идете, вы сомневаетесь, хотя вы, может быть, даже к нему привыкли и хотите его
воспитать. Знаете, это, наверное, начинается в самом начале, что это не твой ребенок, и ты уже понимаешь, что... А если ты, простите, жил уже...
Нет, если это не твой... Подождите, ну, допустим, он родился, и вас вписали, но вы говорите, а, нет, делаете экспертизу, и он, допустим, не ваш. Можете ли вы у нас в Российской Федерации вычеркнуть себя из свидетельства о рождении? Вы это знаете?
Вы знаете,
это возможно?
Не знаю,
уверена,
если, наверное,
если честно. Если
предоставить справки, что вы действительно не отец, то, скорее всего, можно.
Ну вот, спасибо вам большое за звонок. Это мы не знаем, это мы предполагаем, рассуждаем. Но я, честно говоря, тут про феминизм не поняла. То есть я просто предполагаю, что там юридическая, да, вот эта история обязан, потому что, скорее всего, зафиксирован как отец, поэтому, мол, давай. Но наверняка это можно, с этим можно разбираться. Не знаю, не такая уж частая история. Да-да, отказ от ребенка можно добровольно лишить себя родительских прав. И Тауджет, не так. Это другая ситуация. Если вы отказываетесь от ребенка, а такая опция есть у нас в законодательстве, так можно сделать, то вы платите алименты государству на содержание ребенка. Но вопрос в том, что вы в этом случае как бы от прав отказываетесь, да, от того, чтобы исполнять свои родительские обязанности. Вы не говорите, что вы не родитель. Понимаете? То есть если вы доказываете, что вы действительно не родитель, это другая же ситуация этически, именно этически. Мы понимаем все, что это другая этическая ситуация. А если просто настоящий отец отказывается, это там другая ситуация. Вот, поэтому, да, отказаться можно. Более того, можно ребенка, кстати, временно поместить, если семья испытывает сложности, можно временно поместить вот в детский дом, там с обязательствами там, навещать и так далее, и с обязательством забрать, как только там работу найдешь или там жилье найдешь. И так далее. Есть такая возможность. В этом смысле у нас государство, оно, как сказать, помогает. Да, помогает. Проблема толерантности в том, что заявляется, что женщины могут и должны бить. Да нет, Валерий, вы что-то путаете. Никакие женщины ничего не должны. Нужно суды перевести на машинные алгоритмы. Вот будет новая этика правильная. Кэнди Бум пишет 7373948. Давайте про новую этику. Вам она импонирует? Что вы под ней понимаете? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр меня зовут. Вы знаете, на самом деле я бы все-таки вернулся в старую, ничего мне не импонирует. Я объясню. Вы в школе, вы же мама, дети в школе учатся ведь, да?
Да.
Вот не знаю, кто там сейчас, может, какой-нибудь умник позвонит и охает то, что я скажу. Я тут зашел, значит, к сыну в школу, да? Это вот пятый класс. Мальчишки все, ну вот они как-то стандартные. И тут, значит, собрание было, девочки были. Господа, там не девочки, там некоторые, нет, ну некоторые, но 4 девчонки, на них посмотришь, они такое, у них уже там, извините, там второй, третий пол, ну я как мужчина-то, я же понимаю, я же вижу, полные размеры, это перво-наперво, они, у них там кулачище больше, чем у некоторых, и они реально ходят, мальчишек долбят, вот реально долбят, и учителя, так как они, учителя все женщины, они сразу встают на сторону девочек.
Это какой класс? Какой класс?
Пятый, господа, пятый. Они там...
В пятом
там
полноразмерных там бывают.
Там,
нет,
там
я понимаю.
Кобылы.
Давайте я вам расскажу. Хотите, я вам с другой стороны расскажу. Моя дочь, которая тоже там ей... Ну, а вот она была в 6 классе, она забыла дома пропуск. А у меня сын средний, он ходил на тот момент в 3 класс. Она забыла пропуск, и я вижу дома, что она забыла пропуск, и я посмотрела на mos.ru ее расписание и думаю, о, у нее физкультура, побегу-ка я ей отдам сейчас, успею еще отдать этот пропуск, чтобы она там поесть смогла, да. И я бегу, забегаю и знаю, где у них раздевалка. Я, значит, смотрю, мне навстречу бежит мальчик такой, типа моего Федора, такой маленький, худенький. Я говорю, мальчик, а ты из какого класса? Я ему говорю, где женская раздевалка? Он говорит, я из 6-го. Это, который по виду на моего среднего ребенка похож, а он одноклассник моей дочери. И я спускаюсь, я говорю, слушай, да, я понимаю, что он одноклассник, я говорю, а где девчонки-то раздеваются? Он говорит, там, под лестницей раздевалка. И я иду туда, в эту раздевалку, а там сидит, значит, моя огромная дочь с другой точно такой же девчонкой, они играют в какие-то карты там, значит, уны или что-то такое. Ну, у них там время было еще до начала урока. Есть разброс в, ну, как сказать, ну, в этой, не знаю, акселерация это называется. Ну, в общем, мальчики просто растут в другое время, у них скачок роста происходит позже. Ну, поэтому такая разница. Вы здесь? Вы не здесь. Но, ну, да, если девочки, ну, это такие, это же не к феминизму и к новой этике не имеет никакого отношения. То, что они начинают их шпынять, потому что они физически превосходят. Это совершенно несправедливо. Правильно, надо, кстати, с этим бороться абсолютно и поднимать этот вопрос везде и противостоять этому. У нас девочки тоже мальчиков били, но только неправильных мальчиков, и под присмотром правильных мальчиков. Школьный фашизм прямо. Ой, ну сейчас пойдут обиды старые. Мальчики превратились в девочек. В шестом классе мальчики больше трех не могут подтянуться, пишет Ларгус. Ну, слушайте, Ларгус, так это никогда никто подтянуться не мог. Подтянуться и не дрыгаться, это я еще в свое время помню, это была целая проблема. Это надо тренировать этот навык. А главное, ну, потом вот ты его натренировал, зачем ты это делаешь? Вот вопрос самый главный. Зачем? Чтобы что? Чтобы в морду кому-то потом двинуть удачно или что? Зачем это нужно? Учительница защищает девочек в этих случаях так, как женская солидарность. Никто нам не пишет на СМС. Почему? Наш номер +7 925 88 88 948. Я хотела еще про этого, про этот ужасный случай вам рассказать. Ну, может быть, психиатра пригласить, позвонить в эфир. Случай про то, как женщина прикинулась беременной. В Дагестане это, по-моему, произошло, да, и поехала рожать в Ставрополь, то есть, ну, она, благодаря комплекции ей удавалось, значит, никто там точно не знал, она уехала в Ставрополь, потом вернулась и завернутая в погребальное полотенце, значит, мужу показала, сказала, что у нее два близнеца родились, но дети были мертвы, поэтому их надо похоронить, и ей якобы их не показали, а он... все-таки перед тем, как в землю опустить эти свертки, решил развернуть, глянуть на детей, а там две куклы лежат в подгузниках, намоченных для веса. Вот. Он обратился в полицию в ужасе. И два дня или день целый все, значит, бегали на ушах, все администрации проверяли, куда делись дети, что это такое. Оказалось, что женщина никогда не стояла на учете, что она не рожала, и что вообще на самом деле она очень боялась потерять мужа, потому что он очень хотел детей, и она все это сымитировала. А ей не удается забеременеть. Это на самом деле... кажется, мне кажется, что это такой стереотипный случай, как раз такое напрямую отношение к старой этике имеющий, когда женщина очень сильно хочет, ну, как сказать, у мужчины, значит, ну, и у всех есть вот эта вот идея, да, там, продолжение рода и так далее, это важный, допустим, аспект, и вместо того, чтобы там вместе ходить по врачам и разбираться, допустим, в проблеме всем, и мужчине тоже, в том числе, потому что часто бывает проблема не на стороне женщины, а на стороне мужчины, такое тоже бывает. А женщина, чтобы он не бросил, чтобы он не вот-вот начинает вот этим заниматься. Бывают еще более жесткие случаи с настоящим выкрадыванием и так далее. Это хотя бы кукол положила. А теперь новость последняя была, что она, следователи решают, что с ней делать. Меня это немножко так, я подвисла на ней, это у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». А что с ней можно сделать? Что она сделала, эта женщина? Ей к врачу надо, и мужчине теперь уже тоже, потому что такое событие, представляете? Ну, и не знаю, бросит он там ее или не бросит, тут надо обратиться, значит, посмотреть потом, да, социальная антропология, да, поведенческие, какие у нас паттерны, что в таких случаях надлежит сделать. Но очевидно, что осуждать, как бы осуждать-то легко, конечно, всех, но проблема... психиатрической помощи или даже просто развития людей и втолковывания им, что есть проблемы, которые решаются медицинскими способами, она есть, эта проблема. Ну, всегда, наверное, останутся такие истории. Будем надеяться, что у них у всех все будет хорошо. Сейчас 10:11, 10:59. Я с вами не прощаюсь. Мы слушаем новости в исполнении Евгении Фоминой, после чего будет программа «Полигон».